Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Примите наши сердечные поздравления с национальным праздником «Днем России». Этой теме, в частности, будет посвящен обзор новостей общественной и религиозной жизни в конце этого часа. А начнем мы его беседой Евгения Никифорова с депутатом Сейма Республики Польша паном Евгением Чиквиным. Затем вы услышите комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина о последних событиях на Украине и, в частности, о том, стоит ли связывать какие-то ожидания с новоизбранным президентом. И в завершении этого часа в эфир выйдет программа «Радиофорум» с участием протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, и, как я уже говорила, обзор новостей.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную ярмарку «Звон колоколов» с 10 по 16 июня, 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. На выставке можно заказать монастырские тревы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Выставка работает до 16 июня с 11 до 19 часов. ВДНХ, павильон 69. На стенде радио «Радонеж» номер 74 вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ радио «Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нас. Спаси вас Господь! Дорогие братья и сестры, по благословению игумена Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия, впервые в Москве хор Валаамской обители представит музыкально-поэтическую программу «Забытая война», посвященную столетию начала Первой мировой. Концерт состоится во вторник, 17 июня, в 19 часов в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе прозвучат оригинальные песни эпохи Первой мировой войны, стихи поэтов Серебряного века, Гумилева, Ахматова и Катаева, духовная музыка русских классиков Глинки, Рахманинова и современных композиторов Файнера и Бордока. Билеты вы можете приобрести в кассах консерватории, улица Большая Никитская, 11/13. Телефон для бронирования, код 495-629-9401. Повторяем, код 495-629-9401. Братья и сестры, на православной выставке «Звон колоколов», которая проходит на ВДНХ с 10 по 16 июня, в павильоне 69, стенд номер 10, предлагает вашему вниманию художественное произведение. Памятник авторской работы – скульптурный православный крест надгробия с распятием, предназначенный для установки на могиле близких и дорогих нам людей. Там же, на стенде номер 10, вы сможете его увидеть и заказать. Осуществляется доставка по всей России. Подробности по телефону 8-910-799-34-79, сайт крест-нн.ком. Повторяем, 8-910-799-34-79, сайт крест-нн.ком. Набирайте латиницей.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящей Людмилы, болящей Валентины, Валентины с очадами, Таисии с очадами, болящей Тамары, Ксении, Елены, Елены, болящего Олега, младенца Даниила, непраздной Елены, Олега, Тамары, тяжко болящей Фатинии, тяжко болящей Евгении, болящей Татьяны, Олега, Натальи, младенца Марии, от раковицы Анастасии, болящих Татьяны, Нины, Инны, Дионисия, болящей Капитолины, болящей Елены, Елизаветы, болящей Ноны, Романа, а также прихожан храма Спаса Нерукотворного из города Долгопрудной Московской области с протоиереем Алексеем, протоиереем Александром, иерея Дмитрия, иерея Георгия, диакона Дмитрия, и рабов Божиих Татьяны Андрея, Анатолия, Елены, Дмитрия, Евгения, Валентины, Анатолия. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу Евгения Никифорова с паном Евгением Чиквиным, многолетним депутатом польского сейма, неизменно защищающим интересы православной церкви.
Неожиданно на Святой Земле, причем на Святой Земле Иордании, потому как Иордания – это ровно половина святынь, которые находятся на Среднем Востоке, на Ближнем Востоке. Мы встретились с депутатом сейма Польской Республики, моим давним другом, паном Чиквиным. Я приветствую вас, пан Чиквин.
Добрый день.
Вы единственный уже много-много лет депутат польского сейма, являющийся православным человеком и защищающий интересы, в частности, и польской церкви. За эти годы, я понимаю, очень много удалось. Что нужно было преодолеть в сознании поляков с тем, чтобы польская православная церковь заняла равноправное положение и получила те же льготы, которые, я надеюсь, имеет католическая церковь?
Ну, история православной церкви в Речепосполитой, она очень, значит, и сложна, и трудна нашим предкам, живущим всегда на границе вот этих двух мирей, русско-византийского и латинско-западной части, приходилось всегда свидетельствовать свое православие и часто очень жертвовать. Это с времен Унии Брестской и междувоенный период. Очень непростые были времена для православия. Но после, когда перемены политической ситуации, которая в Польше наступила в 1989 году, который состоялся так называемый круглый стол, кстати, его инициатор и главный, можем сказать, который это все совершал, генерал Войчех Ярузельский, который умер вот позавчера. Православных после Второй мировой войны на границах Польши оказалось очень немного, это около 500 000, даже меньше, и они были очень в положении таком после всех этих перемен, когда все наши монастыри остались в Советском Союзе, не было школ, не было никаких издательств, никакой возможности, никаких таких институтов церковных, я бы сказал. И в 89 году появилась возможность, я тоже был тогда депутатом, в войне такой перемен, католическая церковь доминирующая, я припомню, что Польша одна, очень однородная в этом плане, более 90% поляков это католики. И наш парламент принял очень такую выработанную вместе, можно сказать, исполнил все желания епископата католического, очень законное отношение государства католической церкви, в котором дал все гарантии, все. Возможно, я думаю, нет в Европе более такого для церкви удобного закона, как этот.
Вот я хотел об этом и спросить, потому что Польша – это член Евросоюза. Это сейчас влиятельная страна в Евросоюзе. И, ну, безупречно, безусловно, это демократия. Вот Польша претензий по поводу отношений церкви и государства, по-моему, со стороны Евросоюза не было никогда. А у нас с этим проблемы большие до сих пор, кстати. Хотя нас упрекают в том, что у нас есть некоторая симфония между церковью и государством. У нас далеко не такие отношения. Вот какие отношения между церковью и государством в Польше сложились? Как помогает государство польское церкви в ее просветительской и образовательной деятельности?
Ну, прежде всего, в Польше это другая история. Не было преследований со стороны так называемого коммунистического строя. Это в Польше было, как шутили, что самый веселый барак в соцлагере, говорили мы. Были возможности. Не преследовалось, не уничтожали ни церквей. Ну, кроме самого, так называемого, времена еще жизни Сталина. Сразу после окончания войны несколько лет. Так что, но интеллигенция польская, она всегда имела, даже те, которые более индифферентны, или даже неверующие, таких немного, они всегда как бы чувство долга перед католической церкви, что она сохранила и во время вот разделения Польши, и во время уже этого строя атеистической власти, что костел польский соблюдал вот эти, сохранял, я бы сказал, эти принципы национальности, культуры, чувство своего там независимости и так дальше. А в чем это выразилось? Просто прежде всего государство возвратило все то, что было отобрано церкви. Это специальным законом, значит, зданий этих самых храмов в Польше не забирали, но здания церковных институтов, то, я сейчас все время говорю о католической церкви, землеуделья или как-то, то, которые имелись, а были отняты от государства, государство полностью возвратило. Там, где не было этой возможности, выплатило, ну, так сказать, репарации или суммы.
Полная
реституция. Конечно, сразу получил возможность душпастерства в госпиталях, в армии за счет этого государства. Был введен уже почти 20 лет тому закон Божий, значит, в школах.
Это отдельные уроки в каких-то лишь классах? Или это с первого по там, последний?
Начиная с детских садиков. Уже есть занятия, есть катехизаторы. В школах начинающих, в средних школах. В каждой школе учатся 2 часа в неделю. Ну, конечно, те, которые не желают, не обязательно, но огромное большинство желает, чтобы их дети посещали. И такой довольно принцип такой, что это в программе школьной оплачивает государство, или катехизаторов, или священники, или монахи, кто там преподает, но их преподавателей назначает епископ. Он в делах, так сказать, административных, вот этот учитель закона Божьего подчиняется директору школы. Но по программе дирекция, никто не может влиять, какая программа обучения, потому что церковь сама это определяет. И хочу сказать вот это положительное, что вот как после 3 лет, когда был принят этот закон о католической церкви, я попытался убедить моих тогдашних коллег, и так Бог дал, что тогдашнее большинство приняло, можно сказать, аналогичный закон отношений православной церкви.
Насколько было тяжело уговорить коллег по Сейму принять этот закон, потому что между польской католической церковью и православной церковью Польши все-таки отношения между православными и католиками часто бывали не совсем дружественными.
Ну, это так, я думаю, сейчас уже с перспективы так Бог дал, как то. Я думаю, что, по-моему, сейчас в этом парламенте, в этих созывах последних, это уже было бы намного труднее или вообще невозможно. А потому что это был принимаемый закон в 1991 году, это кончался так называемый контрактный. Тогдашняя власть, которая уже уходила, имела 70% депутатов, а 30% были от солидарности. Тогда Лех Валенса свою там команду, но был такой договор при круглом столе. И те, которые уходили, они уже никогда не думали, что вернутся к власти. Ну, осталось другому, потому что Квасневский стал нашим президентом. Но они были люди довольно такие, и я просто такими аргументами, ну, что вы дали, мы приняли католическое, это ясно. А почему малые церкви? По конституции мы равны все. И так Бог дал, чтобы большинство тогда проголосовало, а после уже это было такой хороший аргумент, тоже принимали законом другим, и к протестантским церквям, и к еврейской общине, и это такая исключительная модель, регулирующая отношения государства к всем этим церквам. Получилось, что в Польше есть 9 таких билатеральных законов о отношении государства в том православной церкви, в котором я этот закон подготавливал, я, конечно, много взял с католического, потому что там было все очень для церкви положительно, и мы получили право, и наша церковь вот, количественно небольшая, имеем тоже ковак там, где проживают православные, это большинство на Белосточине, вот наши, тоже на таких самых принципах в школах учим закону Божию, есть наши капелланы и в армии, и в тюрьмах, и в госпиталях.
Как сейчас складываются отношения между православными и католиками?
Я бы сказал, они улучшаются, имея в виду прошлое, вот даже не между военными, когда вот государство явно вело антиправославную акцию, вот такая варварская, летом 1938 году, когда разрушали, можно сказать, массово церкви на Холмщине, это где-то в полтора месяца разрушили 140 храмов. После войны это при той народной власти эти церкви жили так как бы обок, а сейчас они, особо, я думаю, что у поляков создается тоже такое, оно медленно приходит в сознание, что православие это не, так сказать, царское какое-то, русское, связанное историческими негативными этими опытом разделения Польши, но что это самая по догматам близкая, по апостольскому преданию церкви к католикам. Но и они уже в Польше почувствовали, чем, так сказать, вот эта западная культура и западное влияние оказывается. Вот я имею в виду, что когда бы не подумали, что 10 лет, но в этом нашем сейчас Сейме есть партия, которая получила 14% на исключительно антиклерикальных лозунгах. Они вошли, ну, такие довольно радикальные, что там нельзя, чтобы был крест в учреждениях, и так дальше, и так дальше. И есть такое понимание, что мы, православная церковь, традиционная апостольским преданием, можем быть, так сказать, ну, может, союзником, или как назвать, что вместе отстаивать традиционные ценности. И хочу еще добавить, что в этом плане очень много сделал визит его святейшего патриарха Кирилла Московского. Это первый раз в истории Речи Посполитой был патриарх у нас в 2012 году, это было большое событие, и вот этот акт, который они подписали вместе с председателем конференции епископату польского, так как бы сделал такой перелом в этих, ну, среди интеллигенции высшей, так сказать, которой есть заинтересованность восточным христианством, нашей традициями, особенно богословским, есть круги, но они узкие. А это был такой прорыв, сошло это, так сказать, в народ.
Нас иногда пугает в России такая жесткая антирусская риторика Польши. Насколько она сосредоточена лишь в прессе, лишь в СМИ? Или это общее настроение политической элиты и общества в целом? Насколько сейчас вот эта неприязнь к России, которую мы чувствуем, она существует?
В кругах в элите она существует. Я бы сказал, как бы такой, ну, может, конечно, преувеличивают те, есть такие, которые говорят, что это генетически польская русофобия такая, она. Но есть историки серьезные польские, которые тоже выводят из того, что это не как результат наших историй вот разделения Польши, в чем участвовала Россия, но она глубже. Это со времен, когда в границе Речи Посполитой, это при короле Казимирже Великим, вошла часть тогда, ну, Галичины, тогда русских земель, и тогда поляки были обязаны как бы определить себя, как они будут относиться культуры, к вере, ну, тогда к русской, так тогда всеми объединялось по этим. И преобладает такое до сих пор, что это чувство у поляков, я бы сказал, предвышенности, что они принадлежат к лучшему западно-латинскому миру, а вот эта восточнославянская часть, она всегда была бы как бы, ну, провинциональной, если так, ну, все эти попытки хотя бы перевести всех православных, безумная половина населения Речи Посполитой после унии Любельской, это были православные, и вдруг король Сигизмунд III решил, тогда верхушка с Ватиканом, что делегализация православной церкви, все будут католиками в виде униатство. Это было, и это тоже, я думаю, есть такое. Но есть сейчас, вот в связи с Украиной, кризис, трагедия, это в Украине, и, хотя политики однозначно как бы тут имеют свою такую критическую очень к России, к президенту Путину, и то, что Россия какую позицию занимает, то среди людей, я бы сказал, это не так. Я живу при границе, это с Белоруссией, но есть севернее, это в Армейско-Мазурске, где есть граница с Калининградской областью. И сейчас там открыт безвизовый рух. И приезжают движения, приезжают многие русские покупать вот в этих наших магазинах, а к нам с Беларуси большинство. И люди видят эту даже пользу просто. Русские оставляют деньги, причем и я когда с ними встречаюсь и говорю, они все как бы вот этот критически к тому, что польские политики, польские элиты слишком резко и односторонне в этом конфликте позицию занимают.
Какие перспективы нашего межцерковного и межгосударственного, и, соответственно, взаимодействия между народами? Есть ли у нас все-таки положительное будущее, или нас попытаются вновь натравливать, вызывать споры?
Конечно, опасности есть, но мы, может, не до конца осознаем вот значение этого акта, о котором я говорю, подписание о примирении, воззвание о примирении русского и польского народа через патриарха и архиепископа Михалика. Это дает, думаю, будет приносить плоды и в дальшем плане. Конечно, церкви имеют здесь огромную роль. Могут сыграть, и уже начали этот диалог, я, по-моему, будет развиваться. И не только из того, что церковь католическая в Польше как бы глубже видит интересы своего государства, чем нынешние политики. Просто церковь и опыт большой, и знают, что с Россией надо, чтобы хорошие были отношения, это как с соседям. Но тут будет играть то, что возрождение духовное, потому что Запад и поляки это чувствуют, что православие, что это духовное, то, что им может иногда, может уже и сейчас и не хватает. И вот того и заинтересованность многие мои, вот даже высокие, так сказать, элиты польской, люди хотят попасть на фон, что-то слышали, что-то знали, и даже приезжают в монастыри. А наша маленькая по количеству церковь имеет тоже свою роль, потому что мы настолько малые, что у нас нет соблазна быть силой политической или общественной. Мы можем быть только настолько, оно, как сказал такой знаменитый уже не живет художник и мыслитель Ежи Новосельский, оно настолько есть, что каждый, кто хочет, может прийти, приехать в наш монастырь на Святую Гору Граборку, увидеть где-то в церкви, пойти на богослужение. Мы можем это дать полякам, эту возможность, чтобы они прикоснулись к православию непосредственно.
Вы не только политик, но еще и просветитель. Издаете уже почти что 30 лет, если я не ошибаюсь, может быть, даже уже и больше. Единственный православный журнал «Православное обозрение». Журнал существует до сего дня. Как вам это удается?
Боже милости, были уже такие кризисные моменты, что уже... Это журнал создала группа молодежи, это светские, это не церковное издание. У нас в 80-х, на переломе 70-х и 80-х годов возникло движение молодежное, братство православной молодежи. И вот с такого желания служить церкви тоже журнал. «Православное обозрение», он большинство на польском языке, но в нем есть, он уникален, потому что есть и колонны, и страницы на русском, и на белорусском, и на украинском, и иногда даже печатаем на русинском, потому что часть православных наших тоже так называемые уэмки, русины, по-другому. То, что мы можем получить, продавая тираж его, на наши условия не такой малый, 5000, но это не хватает, а дефицит стараемся как-то искать у добрых людей разными способами. Ну и просто, может, из-за того, что мы никогда не вовлеклись в какую-то такую, не приняли такой модели современной прессы, что там искать чего-то такого негативного или какого-то скандального и так дальше, это вообще православное не полагается. Но были единственным журналом, который, вот, скажем, в конфликте во время Югославии, когда в Польше была очень односторонняя антисербская пропаганда, ужасная. И сейчас в связи с конфликтом украинским мы старались как-то показывать и другую сторону, и аргументы другой стороны, что люди нам доверяют. И из-за этого просто читают, привыкли. Ну и надеемся, может, кто-то найдется и будет продолжать наши труды.
Вот в связи с этим, братство молодежи православной, которое вы, в частности, были тоже один из основателей его. Сейчас молодежь в вашем братстве есть?
Есть братство. Это феномен, потому что я думаю, что из-за того, что мы при границе с католиками, довольно это от нас требуется больше активности, это больше чего-то такого, и в плане тоже национальном, мы по национальности большинство православных не поляки, или белорусы, или украинцы, или русские, или, вот я сказал, русины, лемки, и когда, чтобы вот засвидеть в таком море католическом, чтобы удержаться, и чтобы вот свои традиции, обычаи и так дальше, все связано с церковью, надо больше активности. И, к счастью, эта молодежь может не так уже в количестве таком большом, потому что изменились возможности, но что интересно, в нашей маленькой церкви, что появилось очень много, относительно, конечно, на наши условия, молодых людей, которые монашество принимают. Появились новые монастыри, и женские, и мужские. Они, конечно, по количеству братьев небольшие, но возникают. Есть желающие люди, молодые, причем это можно было, так сказать, немножко Польша стала, и молодые люди могут работать во всей Европе, имеют права и так дальше, передвигаться. Но есть такое явление, это отрадно.
Спасибо большое, пан Чикин. Дай Бог, чтобы ваше дело, которое вы взращивали 30 лет, даже больше 30 лет, чтобы дальше оно процветало и давало свои плоды.
Спасибо большое всем телезрителям вашего канала. Желаю Божьей помощи, Божьего благословения. В нашем таком в одном монастыре, самым западным, кстати, на западе Великого княжества Литовского, в Супраском, есть такая надпись, которая в тревожные времена в 1610 году, когда вводили унию, есть такая надпись: «Утверди нас, Господи, у веры стояти, а от востока к западу не отступати».
Аминь.
Аминь.
Вы слушали беседу Евгения Никифорова с депутатом Сейма Польской Республики паном Евгением Чиквиным. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин в записи по телефону.
Дорогие братья и сестры, судя по звонкам, некоторая часть наших слушателей надеется на то, что новоизбранный президент Украины господин Порошенко прекратит военную операцию и отношения между Украиной и Россией смогут наладиться. Я думаю, это происходит потому, что многие либеральные политологи в последнее время пытались нас заставить поверить, что олигарх Порошенко – это самостоятельная фигура. Это человек, с которым Россия непременно должна договариваться, и при этом, естественно, Россия должна быть готова к взаимным уступкам. После инаугурации, убеждали они нас, Россия должна с чистого листа начать новые отношения с Украиной. Мы обязаны забыть все истерические антироссийские кампании ведущих украинских политиков, журналистов, неонацистов во власти. Должны забыть захваты российских журналистов и даже не обращать, наверное, больше внимания на массовые убийства мирного населения. Сожженных в Одессе, расстрелянных в Мариуполе, погибших при бомбардировке Луганска. Это все, как нас убеждали, творили исполняющие обязанности, то есть временное правительство. Все это издержки революционного процесса. Но как только мы признаем легитимно избранного Порошенко, то это останется в прошлом. По словам либеральных журналистов, Порошенко, как опытный и прагматичный политик, сумеет пойти на компромиссы, сумеет договориться и с Россией, и с Юго-Востоком. Ну, кстати, перед инаугурацией Порошенко тоже произошел символически, был сделан символический жест. Захват российских журналистов телеканала «Звезда». Их освободили несколько дней назад, но на самом деле мы понимаем, что без приказа этого бы никто не делал. Так вот, недавно была произнесена инаугурационная речь Порошенко в Верховной Раде. Давайте подумаем, что же мы услышали от нового президента Украины. Первое. Украина, по словам Порошенко, это европейская страна, которую некогда насильно оторвали от родной европейской цивилизации. Следовательно, вся история Украины за последнее столетие – это история несчастной европейской страны, оккупированной какими-то азиатскими диктаторами. Порошенко тем самым утверждает, что Украина – это не Россия, а насильно оторванная от родной цивилизации нормальная европейская страна, в отличие от азиатской, по его мнению, России. И, наконец-то, эта несчастная, угнетаемая тиранами страна обретает полную свободу, которую, оказывается, Украине не давали получить все эти 23 года незалежности. Но кто же мешал все эти 23 года самостийной Украине построить богатую и процветающую страну? Этого Порошенко не стал уточнять. И так все ясно. Завистливые и коварные северные соседи-азиаты, веками мешавшие украинскому народу выйти на свою широкую дорогу к счастью. Любой школьник, в последние годы обучавшийся в украинской школе, твердо знает, что Украину оторвали от европейской цивилизации русские захватчики. Москва столетиями угнетала вольный народ, грабила, высасывала все соки, устраивала голодоморы, заставляла воевать за свои интересы во Второй мировой войне. Убивала и преследовала всех истинных патриотов Украины, таких как Бандера и Шухевич. Все это 23 года вдалбливали украинским детям. И вот выросло новое поколение. Порошенко заявил, что европейский выбор Украины, как он сказал, это сердце нашего национального идеала. Это выбор, сделанный нашими предками и пророками. Но вот интересно, каких предков имеет в виду Порошенко? Казаки и крестьяне, которые во время многочисленных восстаний на Малой Руси сражались, насмерть стояли, защищая православную веру от поругания ляхами латинянами. Они-то являются предками, по мнению Порошенко, современных украинцев. А малоросы, бежавшие от польских панов в русскую слобожанщину, нынешняя Харьковская область, заселявшие вместе с великоруссами отвоеванные у турок земли Новороссии, предки украинцев или нет? Может быть, таким образом они, по мнению Порошенко, совершали свой европейский выбор? Тем более интересно узнать, каких пророков имел в виду Порошенко. Многочисленные святые Русской Православной Церкви малороссийского происхождения все завещали хранить в чистоте православную веру, завещали хранить единство Церкви и верность Святой Руси. Но, может быть, у господина Порошенко другие пророки? Из речи Порошенко следует, что Украина все последние столетия была насильно оторвана от Европы оккупантами, по его мнению, принадлежащими иной, чуждой цивилизации. А значит, вся история Малороссии за эти столетия – ошибка, и все славные достижения общей великой истории русских и малоруссов – Гоголь и Булгаков, фельдмаршал Паскевич и матрос Кошка, святители Асаф Белгородский, Горленко – и святитель Иоанн Максимович, маршал Москаленко и ас Кожедуб, Козловский, Довженко, все миллионы уроженцев и жителей Малороссии и Новороссии, которые искренне считали себя русскими людьми и созидали великую державу. Неужели они ошибались? Но, по мнению Порошенко и других нацистов, не ту историю малоруссы творили вместе с великоруссами. Не ведали они своего счастья, которое, оказывается, выпало на долю оказавшихся в лоне нормальной европейской цивилизации жителей Западной Украины. Но мы-то хорошо знаем, что в этих нормальных и цивилизованных европейских странах никто украинцев полноценными гражданами никогда не считал. Были они для своих европейских хозяев обычным рабочим скотом, быдло и пся крев, то есть персия кровь, как их называли. Порошенко, утверждая, что европейский выбор – сердце национального идеала Украины, пытается доказать, что Украина не является частью русского мира, а принадлежит к другой цивилизации и, наверное, по его мнению, более высокой. И второе. Порошенко объявил, что с Украиной ведется война теми, кто желает помешать свободному выбору украинского народа. Из контекста его речи ясно, что войну с Украиной ведет извечный враг, не позволявший все эти годы осуществить свободолюбивому народу Украины европейский выбор. Этот враг, конечно же, Россия. Но Порошенко об этом заявляет еще более открыто. «Россия оккупировала Крым», — говорит Порошенко, и торжественно объявляет, «Крым был, есть и будет украинским». И при этом вся Верховная Рада встает в едином порыве. Вместе с обещанием перевооружить армию и заключить вместо Будапештских соглашений некий новый договор о военной помощи против агрессоров, посягающих на украинскую землю. С кем заключить этот договор собирается Порошенко, и кто эти агрессоры, тоже ясно. Вот все вместе это ясно говорит о планах господина Порошенко. Как мы и говорили не раз за последние месяцы, на Украине создают государство, заточенное для войны с Россией. И слова Порошенко в Верховной Раде это подтверждают. Крым – субъект Российской Федерации. Никто не сомневается, что Россия может сегодня вернуть Крым Украине не только путем невиданного национального позора, предательства всех жителей Крыма, но и, учитывая военно-стратегическое значение полуострова, путем полной капитуляции России перед своими геополитическими противниками. И осуществить это возможно только в одном случае. Полностью разгромить Россию и заставить нас признать свое поражение. Или же добиться распада России и уничтожения российской государственности путем различных болотных революций, как на Украине Майдан. Поэтому Порошенко фактически изложил взгляды Яроша и прочих украинских националистов неонацистского толка, которые утверждают, что без уничтожения распада Московской империи, как они говорят, свободная Украина не может существовать. В этом случае желания и мечты Порошенко, Яроша и всех остальных, так называемых «сведомых», полностью совпадают с планами и заветными желаниями их хозяев. Организован и оплачен Майдан, который привел к власти Порошенко, был ради того, чтобы эти планы воплотить в жизнь. В своей речи Порошенко, можно сказать, откровенно заявил, что собирается воевать с Россией. Но лишь после того, как укрепит вооруженные силы и обеспечит военную поддержку могущественных союзников. И третье. Порошенко грозно заявляет, что Украина навсегда останется унитарным государством. И снова зал стоя рукоплещет. «Украинская мова станет единственным державным языком», — говорит Порошенко. И снова Верховная Рада стоя сопровождает слова президента аплодисментами, переходящими, как говорили, в бурную овацию. И после этого весьма странно звучит обещание не делить украинцев на правильных и неправильных, как говорил Порошенко. Похоже, что он сам, обещая разрешить всем этим русскоязычным и недоукраинцам, как они говорят, пользоваться русским языком во время своей речи, обещая учитывать, как было сказано, нюансы их исторической памяти и право почитать пантеон своих героев, действует по совету заместителя Коломойского. Помните, как некий Филатов сказал, надо сегодня обещать все, что угодно, а вешать будем потом. Порошенко призвал сложить оружие всех, кто незаконно взял его в руки. И понятно, что боевикам правого сектора, которые стали так называемой нацгвардией, и наемникам из карательных батальонов Коломойского и прочих олигархов это не относится. Незаконное вооруженное формирование, судя по всему, для Порошенко, это все, кто в Донецке, Луганске, Славянске не захотел, чтобы их так же безнаказанно сжигали и убивали, как это было в Одессе и Мариуполе. И вот все эти люди для Порошенко – террористы. А с бандитами-террористами, как сказал Порошенко, договариваться он не собирается. Но готов приехать на Донбасс, чтобы вести переговоры с народом. Все, кто возглавил сопротивление на Донбассе, для Порошенко – стрелки, абверы, бесы и прочая нечисть, по его словам. А, по-видимому, народ юго-востока страны для Порошенко должны представлять такие псевдонародные лидеры, как Добкин и Кежнес, знаменитая Допа и Геппа, находящиеся на содержании Коломойского, а также олигархи Тарута и Ахметов, и депутаты из партии регионов, что аплодировали Порошенко в Верховной Раде. Господин Порошенко заявил, что не желает войны и не хочет мести, а поэтому обещает широкую амнистию восставшему Донбассу. Будут помилованы все, кто не проливал кровь украинских солдат. А российским наемникам, по его словам, он милостиво обещает предоставить коридоры для бегства в Россию. Вот, дорогие братья и сестры, и вся цена разговорам российских либералов о том, что Порошенко готов к компромиссам. Как они говорили, у него пока руки не в крови, и он обязательно остановит карательную операцию. Знаете, что это напоминает? Немецкие листовки времен Великой Отечественной войны. «Русиш партизанин, сдавайтесь! Германское командование гарантирует вам жизнь и хорошие условия в плену. Все, кто будет схвачен с оружием, будет расстрелян». Так писали немцы в своих листовках, разбрасывая на оккупированных территориях. И вот это те самые условия для переговоров, которые предложил гауляйтер Порошенко Донецкой и Луганской народным республикам. Сложить оружие, а затем гестаповцы правого сектора будут определять, кто на этой территории был пособником партизан, то есть террористов, как они называют всех восставших, и является врагом нации, а кого можно помиловать. Ну и, конечно же, милостивое обещание дал Порошенко в случае капитуляции провести вместе с западными друзьями, как он сказал, экономическую реконструкцию Донбасса. Вероятно, вместо угольных шахт развернуть добычу сланцевого газа под присмотром Байдена-младшего. Депутаты Верховной Рады рукоплескали, заходясь от счастья, когда Порошенко обещал с января 2015 года безвизовый режим с Европой, а затем и скорое вступление Украины в Европейский Союз. Такое впечатление, что все эти народные избранники имеют такое же представление о возможности реального вступления Украины в Евросоюз, как и те герои Майдана из западноукраинских сел, что до сих пор живут в палатках в центре Киева и выращивают на цветочных клумбах цибулю и чеснок. Европейские политики недвусмысленно давали понять, что никто Украину в Европейский Союз принимать в ближайшее время не собирается. Да и вообще не собирается. Украина вступит в ЕС сразу после Турции. А Турция когда вступит? А Турция никогда. Эти известные слова очень точно определяют отношение Европы к Украине. Обама не сможет заставить Европу взять на содержание страну с населением 45 миллионов, которая находится на грани дефолта и экономической катастрофы. Поэтому обещание Порошенко обеспечить украинцам европейский достаток – это так же реально, как обещание вернуть Крым. Говорили, что Порошенко должен будет вести себя прагматично. Но назначенный гауляйтером Украины олигарх, как и предполагалось, будет послушно действовать по сценарию, написанному его хозяевами. И никто не позволит ему своевольничать. Гауляйтер оккупированной территории должен дисциплинированно выполнять все приказы верховной власти. И поэтому договариваться с Порошенко бессмысленно. Судьба Украины зависит от того, как будут складываться отношения между Москвой и Вашингтоном. Сумеем мы сдержать нынешний агрессивный натиск Соединенных Штатов, отступит от своей воинственной риторики и в отношении Юго-Востока, и в отношении России господин Порошенко. Только решительность России действовать жестко и мощь российской армии могут убедить хозяев гауляйтера, что все для них закончится на Украине таким же крахом, как авантюра Саакашвили в 2008 году. И это может избавить украинцев от участия в ближайшее время быть брошенными в кровавую мясорубку братоубийственной войны. Хотя все зависит от того, что решат в Вашингтоне, выгодно или нет в данный момент натравливать на Россию и развязывать войну, или стоит подождать. Но, к сожалению, дорогие братья и сестры, при любом исходе Украины ждут очень сложные времена. Соединенные Штаты хотели, чтобы Россия продолжала субсидировать создание на своей границе враждебного государства. Похоже, что Москва этого делать больше не собирается. Несмотря на то, что Запад ультимативно требует от Москвы не только отвести войска, перестать помогать Новороссии, но, как они требуют, бесперебойно снабжать Украину газом, несмотря на огромные украинские долги. Следовательно, экономика незалежная окажется в очень тяжелой ситуации. И многое зависит от того, как быстро многие украинцы поймут, что все беды Украины происходят не от того, что, как говорят их политики, агрессивная тоталитарная Россия мешала им строить процветающую, богатую, свободную европейскую державу. Думаю, что очень скоро и власть Порошенко украинцы будут называть, как и власть Януковича, злочинную владою. Ну что ж, мы должны с вами признать с глубоким сожалением, что Соединенные Штаты сумели за последние 23 года основательно провести воспитательную работу среди украинцев. Значительная часть жителей Украины сегодня убеждена, что принадлежит к европейской цивилизации, в отличие от нас с вами. Они уверены, что украинцы свободолюбивый, вольный народ, не то что русские, которые, как они говорят, привыкли безропотно подчиняться таким тиранам, как Путин. И мечтают, что как только вольные и трудолюбивые украинцы вступят в Евросоюз, в стране наступит торжество закона, порядок и изобилие. Поэтому многие из них и к неонацистам относятся вполне терпимо. Ведь неонацисты говорят, что защищают европейский выбор Украины. Разочарование в этом самом европейском выборе может наступить довольно скоро. Но, наверное, часть украинцев, как и господин Порошенко, отреклась от своей принадлежности к русскому миру. Хотя это не значит, что они стали или когда-нибудь станут частью западной цивилизации, как поляки и чехи. В Европе, надо заметить, и чехов, и поляков не очень-то воспринимают как настоящих европейцев. Вот интересно, заробитчане с Украины, работающие сиделками, чернорабочими в той же Польше, или, если повезет, Италии и Испании, они-то чувствуют свою принадлежность к европейской цивилизации? Порошенко в своей речи с глубоким сожалением вспоминал, что Скоропадский не мог договориться с Винниченко Петлюрой, а Махно вообще воевал против всех, вместо того, чтобы, по его словам, создавать вильную Украину. Но пройдет не так много времени, и сам Порошенко вместе со всеми своими яцунюками, тягнебоками, мочкой с косой и прочими лешками также займет место в этой плеяде исторических персонажей, которые, как Мазепа и Скоропадский, Петлюра, Бандера и Шухевич, старательно продавали Украину то шведам, то австрийцам, то германцам. Ну а после Второй мировой войны своим новым хозяевам за океаном. Вопрос только в том, окажутся ли за это время руки гауляйтера Порошенко также по локоть в крови своего собственного народа, как у многих из этих национальных героев Бандерштата. Будем молиться, дорогие братья и сестры, Пресвятой Богородице, всем святым земли российской просиявшим, единым святым Русской Православной Церкви, для великоруссов и малоруссов, чтобы эти времена, тяжелые и скорбные, поскорее закончились, и на Украине наступил мир. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина в записи по телефону.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Запись по телефону.
Позвольте вас сердечно приветствовать с этими святыми замечательными троицкими днями, пожелать всем сил, крепости, терпения и Божьей помощи. Огромная просьба от всего нашего прихода, от тех, кто сердечно почитает преподобную Ефросинию Московскую. На нашем приходе сейчас готовится издание книги о чудесах преподобной Ефросинии Московской. Мы знаем, что чудеса преподобная совершала еще при жизни во время своего монашеского пострига. Она исцелила 30 человек, которые входили в монастырь, когда она принимала постриг. И затем чудеса совершались всегда на ее гробнице по молитвам преподобным. Поэтому многие москвичи приходили всегда в Вознесенский собор, в Московский Кремль, прикладывались к ее мощам и просили о помощи и заступничестве. И преподобная всегда являла такие чудеса. И в настоящее время образ преподобной для многих сегодня открытый. Преподобная Ефросиния, воинница Евдокия Московская, является любимой святой, потому что она является покровительницей первопрестольного града Москвы. Многие семьи почитают ее, так как она явила множество чудес. И когда мы молимся, обращаемся к ней, она всегда помогает. И у меня огромная просьба. тот, кто столкнулся с такими чудесами, кому такую милость явила преподобная Евфросиния Московская, опишите, пожалуйста, хотя бы кратенько, и передайте в наш храм на Нахимовском проспекте, метро Нахимовский проспект. Можно свою информацию сообщить по телефону 8-499-401-7032. И так можно созвониться по этому телефону и привести описание тех чудес, с которыми вы столкнулись в своей жизни. Мы не должны молчать об этих чудесах. Не потому, что мы хотим прославить преподобную Евфросинию. Она прославлена и церковью земною, и прославлена самим Господом в Церкви Небесной. Но нам нужно рассказывать об этих чудесах, чтобы люди располагались, понимали, что они должны и могут найти защиту у небесных покровителей в своих многотрудных испытаниях, с которыми они встречаются в течение всей своей жизни. Заранее вас всех благодарю.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Это был протоиерей Алексей Ладыгин в записи по телефону.
В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Сегодня традиционно отмечается День России. Накануне праздника служба «Среда» представляет данные о том, как россияне оценивают силу и слабость страны, сообщает сайт «Православие.ру». 65% россиян считают, что Россия в настоящее время становится сильнее. Но в том, что страна ослабевает, уверены всего 6% граждан. Чаще среднего в силе России оказываются убеждены жители городов-миллионников – 76%, а также респонденты с высшим образованием – 73%. О том, что Россия становится слабее, чаще говорят опрошенные, отказавшиеся назвать свой ежемесячный доход. Если говорить о влиянии вероисповедания на оценку сил и слабости России, то чаще всех в том, что страна становится сильнее, убеждены христиане, не относящие себя ни к одной из христианских конфессий – 74%. Реже среднего о силе России говорят мусульмане и атеисты, чаще среднего – православные, католики и протестанты. Нью-Йорк. Русская молодежь Америки впервые в Нью-Йорке отметила День России, пройдя маршем по Бруклинскому мосту, передает РИА Новости. Несколько десятков человек с флагами России в майках и кепках с российской символикой, не мешая прохожим и транспорту, шли и пели гимн России. Машины на мосту сигналили, водители махали из окон в знак приветствия участникам шествия. По пути русские американцы разъясняли интересовавшимся прохожим и туристам повод для этой акции и раздавали георгиевские ленточки. Перейдя через Бруклинский мост, участники шествия выпустили в небо более сотни надувных шаров цветов российского флага – белые, синие и красные. «Живя в городе, где множество выходцев из разных стран, мы хотим создать такую площадку, чтобы рассказать о России», – сказала РИА Новости одна из организаторов шествия Светлана Батрак. По ее словам, сейчас, когда в политике чувствуется такая напряженность, на уровне человеческого общения какая-либо агрессия отсутствует, и есть огромный интерес к тому, что мы представляем огромную страну и хотим поделиться ценностями, которые у нас есть. Москва. 10 июня отмечалась 24-я годовщина интронизации преснопамятного святейшего патриарха Алексия II. В этот день первый викарий патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Истринский Арсений совершил божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе российской столицы. Богослужение прошло в Благовещенском пределе храма, где находится гробница 15-го предстоятеля Русской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Московской Патриархии. Москва. Приход храма Святой Троицы на Воробьевых горах в Москве направил в Славянск Донецкой области автобус с гуманитарной помощью. в составе груза медикаменты, вещи, предметы личной гигиены, духовная литература, в том числе тысячи экземпляров Евангелия, пожертвованных московскими миссионерами, сообщили «Интерфакс-Религия» в среду в приходе. По словам собеседника агентства, автобус направляется в Славянск через Ростовскую область и украинские контрольно-пропускные пункты, которые контролируют ополченцы. Гуманитарный груз будет передан Союзу православных братств Донбасса. Приход на Воробьевых горах возглавляет эс-секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков, который в апреле покинул Одессу из-за преследования со стороны Службы безопасности Украины. Москва. В связи с наводнением в Сибири и в Сербии по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в епархиях Русской Православной Церкви проходит сбор средств в помощь пострадавшим, сообщает patriarchia.ru. Пожертвования направляются на счет синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению из разных регионов России. Наш приход очень живо откликнулся на просьбу о помощи, причем люди не только жертвуют деньги, но и молятся за пострадавших, рассказал настоятель храма Александра Невского в Калининграде иерей Константин Киосиф. «На Алтае все силы сейчас брошены на помощь пострадавшим», говорит настоятель Знаменского храма в селе Курья Алтайского края протоиерей Сергий Котельников. «К нам в храм все несут деньги, продукты, селят у себя тех, чьи дома затопило». Напомним, что в начале июня святейший патриарх Кирилл обратился с призывом оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Сербии и Сибири.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –